Мир вам, дорогие братья и сестры, все любящие Господа. Я сегодня вместе с вами очень рад быть вместе здесь, на этом святом месте, в Доме молитвы. И как мы уже с вами немножко разбирали, и первую главу Откровения мы прошли, мы будем идти дальше, изучая Откровение Иоанна Богослова. И я предлагаю нашему вниманию прочитать первых 7 стихов 2 главы книги Откровения. Итак, книга Откровения, 2 глава, с 1 стиха. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имея терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Я думаю, нам уже с первой главы было понятно, мы понимали о том, что апостолу Иоанну сам Бог, Иисус Христос, говорит о том, чтобы он отправил эти послания в те церкви, и непосредственно называются те церкви. И эти церкви были не случайно выбраны, потому что они отобраны были с учетом тех типичных обстоятельств, которые были в целом в каждой из церквей, и также с которыми может столкнуться церковь и в наше время, и сталкивается на протяжении всей истории. Вот. Хотя по содержанию своему многие послания очень чем-то они похожи, чем-то отличаются, но есть и сходство в этих посланиях. Вот. Всем этим посланиям присуще первое, то, что Христос заявляет о том, что Он знает дела церкви. Всем Он обещает благословение, вот, и говорит о том, что побеждающий будет иметь благословение. В каждом из посланий содержится увещание к слушающим. Но есть в каждом послании Иисус Христос представлен очень по-разному, в зависимости от того, насколько удовлетворен или не удовлетворен Иисус той или иной церковью. Кроме того, во всех посланиях, за исключением Лаодикийской церкви, есть похвала церкви. Вот. Есть также обличение всем, во всех посланиях, кроме посланий Смирской и Филадельфской церквам. Вот. Также имеются наставления, ободрения всем любящим Бога, которые расположены слушать Господа, которые настроены и готовы внимать словам Иисуса Христа. В целом, во всех 7 посланиях затрагиваются те проблемы тех церквей, которыми сталкивалась та или иная церковь, а также может столкнуться или сталкивается на протяжении своей истории Вселенская Церковь. Итак, я думаю, что мы перейдем непосредственно к посланию Ефесской Церкви. Ну, я бы хотел немножко сказать о городе и церкви. В то время в Малой Азии столицей был город Пергам. Но, как мы уже говорили, расположение, как Иоанн относится и обращается к расположенным непосредственно к острову Патмосу, ближайшим был Ефес. Но Ефес не только был ближайшим к расположению острова Патмоса, и он был очень сильно развитым городом, он был портовым городом, а также в этом городе Ефесе, если можно так сказать, было ключевое такое стечение дорог, пересечение дорог, которые шли и в Рим, и в Месопотамию, и в каждые, ну, большие такие места, откуда как бы и расходилась дорога в различные места того времени Малой Азии. Ну, я думаю, что очень важно будет нам прочитать Священное Писание, и чем был знаменит Ефес, тем, что в этом городе, в Ефесе, был знаменитый храм Артемиды Ефесской. Давайте мы с вами прочитаем Деяния 19 главу, Деяния святых апостолов, 19 главу, выборочно несколько мест. В этом городе когда-то трудился знаменитый апостол Павел. Вот. Итак, 19 глава, я буду читать 24, 27, 8, 34, 35 стихи. 19 глава Деяния святых апостолов. «Ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрал их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что из этого ремесла, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Азии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется, и спровергнется величие той, которая почитает вся вселенная, вся Азия и вселенная». И читаю 34-35 стихи. «Когда же узнали, это сказано об Александре, которому дали возможность выступить, что, когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Блюститель же порядка, утешив народ, сказал: «Мужи Ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета?» Вот, и таким образом апостол Павел примерно 35 лет назад, как бы до этого послания Иоанна, где-то в 53 году, он побывал в Ефесе, и вот храм богини Ефесской считался одним из семи чудес света. На самом деле, исторически, как бы, если рассматривать этот храм, он очень был знаменит тем, что на этом храме был лик женщины, которая имела много темный, очень темный, черного цвета, и имела много, так сказать, имела обнаженный вид женщины, имеющая груди, которые могли как бы прикасаться или сосать все, то есть питаться могли этим от этого храма язычники. Вот. Но я думаю, что очень важно другое, что апостол Павел здесь провел в этом городе около 3 лет, трудясь и поставляя в этом городе Ефесе служителей своих, и очень много он трудился. Он имел большой успех здесь, имел благословение, и мы, когда будем еще дальше рассматривать, читать, вот, допустим, в 20 главе, он имел большое благословение в этом городе, и в этом городе когда-то были Акила и Прескила трудились, также был Аполлос, который трудился в этом городе, они имели большое благословение, наставляли эту церковь, и, конечно, давайте мы еще прочитаем о том, как апостол Павел прощался со служителями, с ветерами этой церкви. Это 20 глава, с 17 по 37 стих. 20 глава Деяний апостолов, 17 стиха. «Из Милита же послал в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Азию, во все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. но я ни на что не взираю и не дорожу жизнью моею, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от кровей всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предваряю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды ни от кого от вас, ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывшим при мне послужили руки мои сии». Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми им помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанных им слов, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». Павел очень много потрудился в Ефесе, и он много оставил как бы сил в служении, он много потрудился и поставил служителей, и наставил церковь. И в дальнейшем считается, что пастырем Ефесской церкви был Иоанн Богослов, и апостол Иоанн. Вот. И таким образом, конечно, Ефесская церковь имела немалую такую уже насыщенную историю в Малой Азии и имела сильное такое наставление от служителей, от братьев, от апостолов. И очень важно, что Господь обращается к ангелу этой церкви, то есть к ангелу, к пастырю или к посланнику, который несет весть. Вот. Сам Христос называет себя держащим 7 звезд в деснице своей, ходящим посреди 7 золотых светильников. Звезды – это ангелы церкви или пастыри, пресвитеры, как я уже сказал. Светильники – это сами церкви. Важно то, что Иисус Христос держит в руке своей церкви. И это означает, что Христос полностью контролирует ситуацию в каждой церкви, не только в нашей. Он все церкви о всех церквях заботится, все церкви просматривается, можно сказать, о всех печется и несет ответственность. И он очень заботится о том, чтобы в церкви был полный порядок. Он держит эти церкви в своей руке. То, что он ходит, как мы слышали, да, означает то, что Христос неутомимо трудится. То есть он постоянно в работе, он постоянно находится везде, где встречаются люди, которые любят Господа, которые хотят с ним встречаться, поклоняться его имени и славить его имя. Здесь вот присутствует в этом отрывке Священного Писания похвала. Похвала Иисуса Христа состоит в том, что он говорит, он хвалит Ефесскую церковь за их дела. За те дела, которые они уже совершили. Это очень важно. За их труд. То есть они не были праздны, они не были напрасно сидящие как бы без дела. Они трудились в церкви. Это очень важный момент. И Иисус Христос отмечает их терпение. Он хвалит их за их терпение. Это тоже большой труд перед Господом. И за их бескомпромиссные отношения к развратным, мы читаем, порочным и безнравственным людям, и Христос это отмечает в похвалу Ефесской церкви. И за то, что они сумели выявить в своей среде этих людей и обличить и лжеапостолов, и лжеучителей. Вот. Христос хвалит Ефесскую церковь также за то, что они без устали трудятся для Него, и уже более 40 лет продолжалось это служение, потому что мы уже исторически выясняли, что это примерно в 90-х годах по Рождеству Христову было это послание, написанное Иоанном Богословом. Естественно, как и всегда, в любой церкви, маленькой или большой общине, приходилось всегда разные люди, и злые, и добрые, и Иисус предупреждал также о лжеучителях и лжеучениях, и Он говорил в Евангелии от Матфея, в 7 главе, 15 стихом, мы читаем такие слова: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Христос об этом предупреждал, Христос об этом говорил, и об этом мы тоже читаем в предупреждении также святого апостола Павла. Вот мы уже говорили, здесь вот в 20 главе мы прочитали, что «Я знаю, что ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо», говорит апостол Павел в 20 главе, 29 стихом. В Новом Завете неоднократно об этом сказано, чтобы мы просматривали и испытывали людей. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в 4 главе, с 1 по 3 стих. Давайте мы с вами прочитаем первое послание Иоанна, 4 глава, с 1 по 3 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но есть дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Важно, я думаю, испытание и важна проверка для каждого человека, потому что многие люди под видом верующих или священнослужителей могут приходить в церковь, затем делать не те дела, которые пишет Священное Писание. Это очень важный момент. Об этом также апостол Павел предупреждает в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе 21 стихом, чтобы все испытывали, хорошего держались, мы об этом читаем. И также в первом послании Коринфянам, в 14 главе, 29 стих, первое послание Коринфянам, 14 глава, 29 стих, здесь сказано о том, чтобы пророков испытывали. Вот, и здесь написано такие слова: «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам». Потому что испытание и проверка того, что говорит человек, это очень важно, а сам Иисус Христос об этом говорил так, что «по плодам их узнаете их». То есть испытывать нужно людей по плодам. И об этом мы можем читать в Евангелии от Матфея, в 7 главе, 16 стихом. Я думаю, что очень важно и видно, когда человек приносит плоды, когда он, что он говорит, как он делает и как он поступает. Самое важное то, не как он говорит, а что он делает и как он поступает. Потому что многие говорят одно, а делают другое. Вот. Я говорил уже о том, что в этом послании, и как во многих других, за исключением двух церквей, будет обличение церкви. И вот здесь есть серьезный упрек Ефесской церкви: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Заметим, что по-гречески горечь этого упрека подчеркивается порядком слов во фразе: «Но первую любовь твою ты оставил». То есть Христос употребляет здесь слово «агапы», то есть первую любовь, ту любовь, которую Бог любит людей. Очень важно, что эта любовь остыла по отношению к Богу. В церкви эта любовь потерялась. Конечно, на фоне этого очень контрастно этот упрек мы можем этой церкви слышать по сравнению с тем, как радовался когда-то апостол Павел, когда писал послание к Ефесянам, и когда мы читаем первую главу, 15-16 стих, вот давайте мы прочитаем, как радовался апостол Павел в своей церкви, которую он возродил, скажем так, которую основал. И здесь было записано следующие слова. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». Очень радовался апостол Павел, что была любовь ко всем святым. Очень было важно для апостола Павла, что церковь в Ефесе проявляла эту любовь, проявляла заботу ко всем святым. Но Христос спустя 40 лет, скажем, уже дает это замечание, это обличение для церкви. И он говорит, оставили эту любовь. Произошло это, видимо, очевидно, потому что первое поколение христиан, которое так сильно любило Господа, видимо, уже отходило в вечность. Пришло на смену второе, может, третье уже поколение, которое не так сильно любили Господа, не так сильно доверяли Господу свои сердца, не так сильно были готовы пожертвовать свои руки, ноги, голову и свои сердца для Господа. Это очень важно было. И я думаю, что и в наши времена очень часто слышим, что многие христиане остыли. Они не так любят Господа. Это актуально, наверное, и в это время, и в наше время. И мы должны донести эту любовь, первую любовь, через своих детей, ко всем святым. Это очень важное и большое замечание для церкви в Ефесе. Вот. Есть наставление, которое говорит апостол, которое говорит Господь. Господь призывает Ефесян, вот, когда мы читаем 5-6 стихи, «Вспомни, вспомнить ту духовную прежнюю высоту, с которой они не спали». Память – это как первый шаг. Может быть, это только показаться, что нужно вспомнить. Вот когда мы читаем притчу о блудном сыне, это 15 глава Луки, сын блудный, он вспомнил, как ему было хорошо в отцовском доме. Память, она толкнула его, сделала ему первый шаг. Затем, вторым шагом, пришло покаяние. Второй шаг, он говорит отцу, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил. То есть после первого шага, после того, как мы вспомнили, что мы имели, где мы находились, тогда мы начали делать второй шаг – покаяние и приближение к Господу. Вот. И самое главное, самое трудное, наверное, признать свою ответственность за свое падение. Ибо когда приходит это осознание, то тогда последует действие. Когда мы не считаем, что кто-то виноват, а именно я виноват в своем падении, тогда я могу сделать второй шаг – пойти и покаяться. И третий шаг – Бог говорит, твори прежние дела. То есть Господь хочет, чтобы милосердие, милость, благодать ко всем любящим и вот к этой первой любви, чтобы они направили свои шаги, чтобы они пошли к этому навстречу Господу. Он предупреждает их, что в противном случае, если не будет сделано покаяние, если не будут сделаны эти шаги к Господу возврату, то тогда приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. Конечно, это серьезно. Господь говорит, предупреждает. И довольно долгое время церковь в Ефесе продолжала свое существование, примерно до 5 века. Вот, и город, и церковь после 5 века стали приходить в упадок. Вот, а примерно с 14 века фактически это место, где был когда-то величайший город Ефес, стало, ну, можно сказать, непроходимым. Это болотистое место, на котором ничего уже нет. То есть Господь сдвинул светильник в связи с тем, что свет этот, видимо, уже не был таким ярким и не мог приводить к Богу людей. И это очень, очень важное предупреждение, я думаю, наставление для каждой церкви и для нас лично каждого. Очень важно, что Христос отмечает похвалу ефесянам, и Он говорит ефесянам о том, что они ненавидят дела николаитов. Что это за дела Николаитов, конечно, мне очень непросто объяснить, но согласно одной из версий, дела Николаитов, значит, примерно так звучит. Значит, согласно одной из версий, начало ереси Николаитов было положено Николаем Антиохийцем, одним из диаконов Иерусалимской церкви. Учение это поощряло распущенность нравов и вызвало отвращение у ефесских христиан, которые знали Николаитов из своей среды. Вот. Я думаю, что развращенность в церкви недопустима, и Господь это отмечает, что эти дела очень-очень были скверны, очень были неприятны для Господа, и Он хвалит церковь в Ефесе, что они ненавидят эти дела Николаитов. Это тоже благословение для церкви, что они могли выявить и могли от этого отойти, чтобы не участвовать в беззакониях и грехах. Также Господь посылает обещания. Как и в других посланиях Малой Азии, Он имеет и своим правом имеет для церкви сказать о том, что Он будет иметь благословение церковь и дает возможность им, побеждающим, иметь право, побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая. Древо жизни мы встречаем впервые в книге «Бытие», в 3 главе, 22 стихом. Оно, древо жизни, это находится в Едемском саду. Вот. И вновь о нем говорится только в Откровении, в 22 главе, 2 стихом. «Те, кто будут есть плоды этого дерева, никогда не умрут», мы читаем. Отмечается также награда вечной жизни, и она дается не какой-то особой группе верующих, но христианам вообще, которые любят Господа, которые следуют за Ним и которые готовы для Него пожертвовать своей жизнью. Рай Божий – это, вероятно, одно из самых духовных небесных сфер. Только в двух местах. В Евангелии от Луки, когда мы читаем 23 главе, 43 стихом, когда разбойник говорит «Помяни меня, когда придешь в Царствие Твое», Иисус Христос говорит «Ныне же будешь со мною в раю». Это одно место, которое мы можем находить в Священном Писании. Также, когда апостол Павел хвалится тем человеком, которого он знает, это второе послание Коринфянам, 12 глава, 4 стих, мы читаем, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные дела, вот таким человеком он может похвалиться, собой же, говорит, не буду хвалиться. То есть вот в этих двух местах, за исключением вот этого места откровения, только в двух местах в Новом Завете упоминается о рае. Вот. Для многих, конечно, это тайна, и самое главное, я думаю, в этой тайне, что любящий Господа будет с ним в раю. И разве есть лучшее определение, чем быть с Господом в раю, как жизнь вечная в присутствии нашего Господа? Пусть Господь благословит нас, и мы должны помнить, что с каждым днем, минутой, часом, годом мы приближаемся к вечности, к встрече с Господом. Ему да будет за все слава. Аминь.